Глава 20. «Ну вот вам и Долли, княжна, вы так хотели ее видеть», — сказала Анна, вместе с Дарьей Александровной, выходя на большую каменную террасу, на которой в тени за пяльцами, вышивая кресло для графа Алексея Кирилловича, сидела княжна Варвара. «Она говорит, что ничего не хочет до обеда, но вы велите подать завтракать, а я пойду сыщу Алексея и приведу их всех». Княжна Варвара ласково и несколько покровительственно приняла Долли и тотчас же начала объяснять ей, что она поселилась у Анны, потому что всегда любила ее больше, чем ее сестра, Катерина Павловна, та самая, которая воспитывала Анну, и что теперь, когда все бросили Анну, она считала своим долгом помочь ей в этот переходный самый тяжелый период. «Муж даст ей развод, и тогда я опять уеду в свое уединение. А теперь я могу быть полезна и исполню свой долг. Как мне это не тяжело, не так, как другие. И как ты мила, как хорошо сделала, что приехала. Они живут совершенно как самые лучшие супруги. Их будет судить Бог, а не мы. А разве Бирюзовский и Авеньева? А сам Никандров? А Васильев с Мамоновой? А Лиза Нептунова? Ведь никто же ничего не говорил. И кончилось тем, что все их принимали. И потом, это такой милый и порядочный дом, совсем по-английски. Сходятся за утренним завтраком и потом расходятся. И всякий делает, что хочет, до обеда. Обед в 7 часов. Стива очень хорошо сделал, что прислал тебя. Ему надо держаться их. Ты знаешь, он через свою мать и брата все может сделать. Потом они делают много добра. Он не говорил тебе про свою больницу? Это будет восхитительно. Все из Парижа. Разговор их был прерван Анной, нашедшую общество мужчин в бильярдной и с ними вместе возвращавшуюся на террасу. До обеда еще оставалось много времени, погода была прекрасная, и потому было предложено несколько различных способов провести эти остающиеся 2 часа. Способов проводить время было очень много в Воздвиженском, и все были не те, какие употреблялись в Покровском.
«Партию в теннис?» — улыбаясь своей красивой улыбкой, предложил Весловский. «Мы опять с вами, Анна Аркадьевна?»
«Нет, жарко. Лучше пройти по саду и в лодке прокатиться. Показать Дарье Александровне берега», — предложил Вронский.
«Я на все согласен», — сказал Свияжский.
«Я думаю, что Долли приятнее всего пройтись, не правда ли? А потом уже в лодке», — сказала Анна. Так и было решено. Весловский и Тушкевич пошли в купальню и там обещали приготовить лодку и подождать. 2 парами пошли по дорожке. Анна с Свияжским и Долли с Вронским. Долли была несколько смущена и озабочена той совершенно новую для нее средой, в которой она очутилась. Отвлеченно, теоретически, она не только оправдывала, но даже одобряла поступок Анны. Как вообще нередко безукоризненно нравственные женщины, уставшие от однообразия нравственной жизни, она издалека не только извиняла преступную любовь, но даже завидовала ей. Кроме того, она сердцем любила Анну. Но в действительности, увидав ее в среде этих чуждых для нее людей, с их новым для Дарьи Александровны хорошим тоном, ей было неловко. В особенности неприятно ей было видеть княжну Варвару, все прощавшую им за те удобства, которыми она пользовалась. Вообще отвлеченно Долли одобряла поступок Анны, но видеть того человека, для которого был сделан этот поступок, было ей неприятно. Кроме того, Вронский никогда не нравился ей. Она считала его очень гордым и не видела в нем ничего такого, чем он мог бы гордиться, кроме богатства. Но против своей воли он здесь, у себя дома, еще более импонировал ей, чем прежде, и она не могла быть с ним свободна. Она испытывала с ним чувство, подобное тому, которое она испытывала с горничной за кофточку. Как пред горничной ей было не то что стыдно, а неловко за заплатки, так и с ним ей было постоянно не то что стыдно, а неловко за самое себя. Долли чувствовала себя смущенную и искала предмета разговора. Хотя она и считала, что с его гордостью ему должны быть неприятны похвалы его дома и сада, она, не находя другого предмета разговора, все-таки сказала ему, что ей очень понравился его дом.
«Да, это очень красивое строение и в хорошем старинном стиле», — сказал он.
«Мне очень понравился двор пред крыльцом.
Это было так?
— О, нет, — сказал он, и лицо его просияло от удовольствия. — Если бы вы видели этот двор нынче весной... И он стал сначала осторожно, а потом более и более увлекаясь обращать ее внимание на разные подробности украшения дома и сада. Видно было, что, посвятив много труда на улучшение и украшение своей усадьбы, Вронский чувствовал необходимость похвастаться ими пред новым лицом и от души радовался похвалам Дарьи Александровны.
«Если вы хотите взглянуть на больницу и не устали, то это недалеко.
Пойдемте», — сказал он, заглянув ей в лицо, чтобы убедиться, что ей точно было не скучно.
«Ты пойдешь, Анна?» — обратился он к ней.
«Мы пойдем, не правда ли?» — обратилась она к Свияжскому. «Но не следует заставлять бедного Весловского и Тушкевича томиться в лодке. Надо послать им сказать». «Да, это памятник, который он оставит здесь», — сказала Анна, обращаясь к Долли, с той уже хитрую, знающую улыбкой, с которой она прежде говорила о больнице.
«О, капитальное дело», — сказал Свияжский.
Но чтобы не показаться поддакивающим Вронскому, он тотчас же прибавил слегка осудительное замечание.
«Я удивляюсь, однако, граф», — сказал он, — «как вы так много делая в санитарном отношении для народа, так равнодушны к школам?»
«Школы стали слишком обычным делом», — сказал Вронский. «Вы понимаете, не от этого, но... Так, я увлекся...» «Так, сюда надо, в больницу», — обратился он к Дарье Александровне, указывая на боковой выход из аллеи. Дамы раскрыли зонтики и вышли на боковую дорожку. Пройдя несколько поворотов и выйдя из калитки, Дарья Александровна увидала пред собой на высоком месте большое, красное, затейливой формы, уже почти оконченное строение. Еще не окрашенная железная крыша ослепительно блестела на ярком солнце. Подле оконченного строения выкладывалось другое, окруженное лесами, и рабочие в фартуках на подмостках клали кирпичи и заливали из шаек кладку и равняли правилами.
«Как быстро идет у вас работа», — сказал Свияжский. «Когда я был в последний раз, еще крыши не было».
«К осени будет все готово. Внутри уж почти все отделано», — сказала Анна.
«А это что же новое?»
«Это помещение для доктора и аптеки», — отвечал Вронский, увидав подходившего к нему в коротком пальто архитектора и, извинившись перед дамами, пошел ему навстречу. Обойдя творило, из которого рабочие набирали звездку, он остановился с архитектором и что-то горячо стал говорить.
«Фронтон все выходит ниже», — ответил он Анне, которая спросила, в чем дело.
«Я говорила, что надо было фундамент поднять», — сказала Анна.
— Да, разумеется, лучше было бы, Анна Аркадьевна, — сказал архитектор. — Да уж упущено.
— Да, я очень интересуюсь этим, — отвечала Анна Свияжскому, выразившему удивление к ее знаниям по архитектуре. — Надо, чтобы новое строение соответствовало больнице. А оно придумано после и начато без плана.
Окончив разговор с архитектором, Вронский присоединился к дамам и повел их внутрь больницы. Несмотря на то, что снаружи еще доделывали карнизы, и в нижнем этаже красили, вверху уже почти все было отделано. Пройдя по широкой чугунной лестнице на площадку, они вошли в первую большую комнату. Стены были оштукатурены под мрамор, огромные цельные окна были уже вставлены, только паркетный пол был еще не кончен, и столяры, строгавшие поднятый квадрат, оставили работу, чтобы, сняв тесемки, придерживавшие их волоса, поздороваться с господами.
«Это приемная», — сказал Вронский. «Здесь будет пюпитр, стол, шкаф и больше ничего».
«Сюда, здесь пройдемте. Не подходи к окну», — сказала Анна, пробуя, высохла ли краска.
«Алексей, краска уже высохла», — прибавила она. Из приемной они прошли в коридор. Здесь Вронский показал им устроенную вентиляцию новой системы. Потом он показал ванны мраморные, постели с необыкновенными пружинами. Потом показал одну за другую палаты, кладовую, комнату для белья, потом печи нового устройства, потом тачки, такие, которые не будут производить шума, подвозя по коридору нужные вещи, и много другого. Свияжский оценивал все как человек, знающий все новые усовершенствования. Долли просто удивлялась невиданному ею до сих пор и, желая все понять, обо всем подробно спрашивала, что доставляло очевидное удовольствие Вронскому.
«Да, я думаю, это будет в России
Единственная вполне правильно устроенная больница, — сказал Свияжский.
— А не будет у вас родильного отделения? — спросила Долли. — Это так нужно в деревне. Я часто...
Несмотря на свою учтивость, Вронский перебил ее. — Это не родильный дом, но больница. И назначается для всех болезней, кроме заразительных, — сказал он. — А вот это, взгляните... И он подкатил к Дарье Александровне вновь выписанное кресло для выздоравливающих. — Вы посмотрите. Он сел в кресло и стал двигать его. Он не может ходить, слаб или еще болезнь ног, но ему нужен воздух, и он ездит, катается.
Дарья Александровна всем интересовалась. Все ей очень нравилось, но более всего ей нравился сам Вронский с этим натуральным, наивным увлечением. «Да, это очень милый, хороший человек», — думала она иногда, не слушая его, а глядя на него, и вникая в его выражение и мысленно переносясь в ванну. Он так ей нравился теперь в своем оживлении, что она понимала, как Анна могла влюбиться в него.